Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
И все же, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды», я откажусь сейчас от слов «доброго вечера», потому что мы с Михаилом Тимошенко от имени вас, от себя, от читателя «Комсомольской правды» хотим принести соболезнования семье пилота МиГ-29, который сегодня погиб. Но жизнь продолжается, и будем говорить. Будем говорить, конечно, раз военное ревью, будем говорить на военную тематику. Мы с Михаилом определили две темы. Две темы. И мы их не высосали из пальца, они подброшены нам жизнью. Первая тема связана с заявлением премьера Медведева о том, что по военной силе Россия даже не входит в десятку мировых государств, что нас с Михаилом очень сильно затронули. И мы и с ним сейчас будем обсуждать эту премию, и вас призываем подключаться к нам. Сейчас, после моего вступления, Михаил объявит вам телефон прямого эфира, бесплатный. Вы можете сразу же связываться с нами. И вторая, конечно, это военное образование. Это многострадальное военное образование. Вы знаете, госпожа Приезжева там с помощью министра обороны пыталась адски, на албанском языке говоря, реформировать наши вузы, и сейчас Минобразование России сказало: стоп, моторы, нам такое образование не подходит, потому что оно не отвечает всероссийским государственным стандартам. Вот наша с Михаилом предпосылка. Сейчас я предоставляю слово Михаилу, у него есть что сказать, но прежде, Михаил, пожалуйста, телефончик.
Всем, кто меня слышит, телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с любого аппарата, включая полевой телефон, бесплатный. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. А вот теперь относительно того, на каком месте находится армия. Это точно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев?
После долгих дискуссий, анализа, криптограмм, все-таки это было отнесено к военной силе, Михаил. Хотя кому-то хотелось...
Очень любопытно. Да. Вот я почему говорю, что любопытно-то, и почему я спросил, ты уверен в том, что это сказал Медведев? Он же был нашим верховным главнокомандующим 4 года.
Да.
И реформу затевали при нем.
У тебя хорошая память. У тебя хорошая память.
Да. А он же что сказал, что первые это США, потом пошли почему-то французы, потом немцы, а потом незнамо кто. Всякие институты Конфуции.
А что тебе в этой тройке удивило, Михаил, так честно говоря?
Ты знаешь, это все равно, что равнять, грубо говоря, кислое с широким.
Угу.
Потому что хорошо, американцы это...
Мы тут не спорим.
Это
тобой,
могучая ядерная составляющая.
Да.
Очень мощные сухопутные войска, которые им совершенно не нужны, кроме как для внедрения демократии на зарубежных территориях. Еще раз повторюсь, американцы живут на острове, к которому китайцы на плотах, а мы на лыжах добраться
приплыть
никак не можем.
Да, конечно. Но значит, мы иногда на акуле там приплываем подежурить.
Нифига не приплываем, это им померещилось.
Ну, тут спарим.
Это им померещилось.
Миш, ну не обижай, не обижай.
Вторыми поставлены французы. У которых, вообще говоря, есть только ракеты средней дальности. Да, они могут долететь до нас, если уж так приспичат и устроить нам второе Бородино.
А
да,
вооруженные
ракеты средней дальности достают до территории России. Да.
Там 4000 дальность,
да,
все нормально.
Да. 5. И то, что стоит у них на подводных лодках, тоже так же достают. Всякие редутабли, и прочие табли. А да немцы-то при чем туда втесались? Если у французов сухопутные вооруженные силы, это в основном экспедиционные войска, то у немцев-то...
Которые бьют копытом все время влезть куда-нибудь по указке Соединенных Штатов Америки. Помнишь, что они...
на Тюрлих.
Помнишь,
Маргарита
Павловна. Вот когда с Каддафи заварушка была,
По-любому вторыми должны стоять китайцы.
Oh, yes. Тут я с тобой согласен.
Если уж даже зажмуриться на то, что мобилизационный резерв и ресурс у них 300 миллионов человек.
Окей.
Они даже если оружие не брать, просто тапочками всех затопчут.
И даже если брать чисто обывательское, Михаил, чисто обывательское, даже забыв о ядерном оружии, да, мы просто численность армии сопоставим, видим, что она больше, чем в Соединенных Штатах Америки.
Окей. Да.
Да, не-не-не, ну скажи мне примерно.
Да нет, за так два, оно и за есть два, у них там. За 2 миллиона, 2,1.
Да, да.
Заезжаем с другого конца. Значит, пытаемся понять, где же мы. И вообще, чего мы можем. Начнем с этого. Значит, если смотреть на Западе, на Европе, на Европу, с которой мы все время пытаемся задружиться. Затея, вообще говоря, как мне представляется, в обозримом будущем, ну вот, 10-20, на больше лет-то прогнозировать невозможно.
Ну-ну.
Она бессмысленная. Дело в том, что Европа, она была всегда русофобской. Еще до Первой мировой войны. Ты помнишь картиночки, как изображалась Российская империя? Да это же ужас.
Я помню,
собака
я
грызет корыто, мужик пьет водку, баба бегает с коромыслом, а император Николай II, ну, у него он был еще страшнее, чем Сталин.
Европа, давай военные аспекты. Как ты их видишь?
Если даже брать все тот участок от Балтики до Пинских болот, то есть где нам могли бы противостоять Польша, Германия и американские дивизии, 2-1.
Если но, даже но ты мы... весь натовский колхоз должен брать, наверное.
Он не весь. Мы берем, вот мы вырезаем один ТВД, основной, западный.
Да.
Это даже если мы стянем все наши бригады, которые стоят вот до Кеми, до Мурманска, 2-1.
Ну, будем говорить,
чем мы можем
в первом эшелоне у нас западный военный округ идет на том фланге.
Еще раз говорю, что все, что мы можем выставить на западном направлении, это 2-1. 2 у противника против 1 нашего.
А сегодня
еще... Я надеюсь, это ведь не тот один наш солдат, который тебя в ВПА учили коэффициент 2-1 против любого такого нехорошего спецназовца американского.
Но мне в ВПА считали, учили еще боевые потенциалы сторон. Считать так ни хреново. Я понимаю твои мысли, Михаил. Я правильно тебя понимаю? Ты берешь натовскую Европу или только узкую прослойку?
Мы берем бригаду за бригаду. С натовской и с нашей стороны. Боевые потенциалы дадут картину еще хуже.
Я к тебе вот к этому склоняю.
Потому что уже даже к советскому времени мы по самолетам-то были на проигрывающей стороне по количеству авиации. А сейчас так уж и равнять нечего. Если мы идем на Дальний Восток, ну, то там,
ну, там
непосредственно
там
широких фронтов.
Печальная,
нет,
конечно.
Там арифметика совсем печальная. Во-первых, там можно вести боевые действия только на отдельных направлениях, как мы знаем. А вот до Урска, где мне довелось самому, так сказать, поковыряться в промерзшей почве Забайкалья, то вот у нас там стояла вся 39-я армия. А кроме него еще 3 дивизии. А еще инженерно-саперная бригада и части фронтового подчинения. А сейчас там... Да там сейчас только овцы. Чабаном. Одна бригада стоит. Одна бригада. А против нее армейская группа Китая.
А ты помнишь, мы...
Хотя мы про Китай не говорим в официальных документах, как о противнике.
Как-то с тобой говорили, что мы с китайцами договорились там в 200-километровой зоне. Не иметь у границ там больше одной дивизии на определенном расстоянии. Китайцы, честно, все это наплевали и строят ракадные дороги по направлению к России.
И ракадные, это вдоль, это поперек, вдоль фронта. А учение «Большой шаг», когда Пекинский округ перебрасывался на 2500 километров за неделю.
Михаил, короче говоря, с Китаем...
Это мы с Китаем договорились, а они с нами?
Они с нами не договорились, конечно, конечно. Уважаемые радиослушатели,
Наш телефон 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02.
Ну что, мы будем с Михаилом сейчас поджидать ваших звонков. Естественно, по этой теме, которую сейчас вот Михаил разогрел, это тема, а почему российскую армию премьер правительства не зачислил даже в первую десятку. Что странно, потому что не только Баранец, не только Тимошенко имеют здесь серьезные вопросы.
Значит, Барак Обама, нарисовав впервые за 150 лет американских президентских сроков национальную стратегию, в качестве основных противников США указал в первую очередь Китай, который их основной торговый партнер, кстати, а потом Россию.
А товарищ претендент недавно нарисовал открытым текстом и назвал Россию врагом. И
ну, это... Россия же это известная империя зла. Да. Ну что ты? Михаил... У нас тут Газпром, Роснефть, вообще это ужас какой-то.
Знаешь, Михаил, я слежу за нашими военными доктринами, которые вот при Новой России все были, да, и мы как-то, знаешь, как проституирующая курсисточка, которая мы все время говорим, у нас нет врагов. У нас нет врагов. Ну и хорошо, можно для российского народа сказать, что у нас нет врагов?
У нас враги внутри?
Да.
Пусть рают?
Да. Когда я слышу эту фразу или читаю эту фразу в военной доктрине, Михаил, у меня сразу первое возникает. Если нет врагов, то
зачем вам армия?
Армию надо распускать немедленно.
Ну, к этому дело идет.
Обезоруживает. А нам философы говорят, что у нас есть такое понятие, как оборонное сознание, да, нации, да? Есть такое понятие, Михаил, как ты думаешь? Оборонное сознание. То есть пацан, который там ходит в НВП, ОБЖ.
То есть Советский Союз стоит как скала во враждебном окружении.
Нет, оборонное сознание – это то, что ты должен в любое время встать на защиту Отечества, что у тебя есть... вероятные противники, что все может случиться. Ну, в общем-то, это оборонное сознание, считаю, кинжал, как у горца. Он, я не знаю, когда у него из ножен достанет, он у него всегда должен при нем. Михаил, у нас...
Это мы с тобой старые реваншисты и ретрограды. Это у нас с тобой оборонное сознание. А у современных, наверное, его уже нет.
Кто побежит за Клинским? У нас Андрей в эфире. В эфире Андрей. Добрый вечер. Сразу суть вопроса, пожалуйста.
Товарищи полковники, здравия желаю.
Здравия желаю.
Очень, очень интересно вас слушать. Единственное, вы очень депрессивно начали, на мой взгляд, передачу. Очень много негатива. И не только в этой передаче, вообще практически в каждой передаче, я считаю, вы очень много негативного, правильного рассказываете.
А вы полагаете, мы должны быть в ладоши и кричать: «Ой, как хорошо! Ой, как славно!»
Так, поехали, позитив. Мы признаем вашу критику, погнали позитив. Поехали, Андрей, поехали. Начинаем с какого позитива?
Я хочу, чтобы вы... Вот я смотрю новости по центральным каналам. Там часто показывают, как разведчики наши тренируются. Угу. Как разыгрывают спектакли, как вот женщины там, переодетые в медсестер, врываются в дом террористам, и это все смотрит министр обороны, командующий округами военными. Угу. Как вот там... форсирование водных преград, там, учения. Вот самолет недавно пролетел над шоссе. Угу. Как вот красиво это было, классно.
А и военная вот прокуратура тут же занялась этим бедным летчиком.
Угу. Ну, это же тоже как вот пиар, вот что мы можем, и какие вот у нас летчики молодцы. И вот все-таки вот летают, и как вот классно, и вот все. Вот что бы это такое, расскажите, вот как вот... Вот, допустим, вот квартирный вопрос. Вот уже ж давно к вам не звонят.
Тут все хорошо. Андрей, тут все блистательно. Как и было обещано, квартирный вопрос уже закрыт. Аплодируем. Все. У армии нет уже жилищного вопроса. Все, Андрей, вы хотели...
Не квартирный вопрос, а...
Оружие у нас полно.
Денег навалом.
Денег навалом три раза увеличили. Ну, ты понимаешь, Андрюш, ну что я могу тебе сказать? Ну, все у нас хорошо. А мы с Тимошенко вот такие вот ядовитые мужики, мы пытаемся обращать внимание на проблемы. Понимаете, Андрей?
Вы разве не замечали, как проблемы. У нас все хорошо?
Да.
У нас все пенсионеры получают сумасшедшую пенсию.
Да,
примерно 1008 в среднем.
Чемодан уже...
Французские 42.
Так что, Андрей, мы обещаем вам рассказывать в каждом...
У нас до сих пор рождаемость почти превышает смертность.
Ну и вообще мы круче
это
всех.
Это только враги ненавидят нашу родину.
У нас женщина, мы пропускаем, мы офицеры, дамы вперед. Галина, вы в эфире. Поехали.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот хочу добавить, да, наверное, негатива, о котором предыдущий товарищ говорил.
Вот давайте позитива, он просит позитива.
Нет, вот несколько дней назад в газете «Московский комсомолец» была напечатана статья об одном предприятии, где изготавливали новейшее стрелковое оружие Калашникова. Теперь его уничтожают. И привели пример. В 1912 году уничтожили 1 миллион.
Да, 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 это известные факты.
На 2013 еще запланирован такой же миллион. Я, это одно. Я отработала на оборонном предприятии, на литейном. Семья моя, в общем, 100 с лишним лет. И вот теперь я имею связь с ним и узнаю. Вот это предприятие находится в городе Балашиха. Называется литейный завод, который изготавливает отсеки для ракет. Это литье очень ждут на предприятиях в городе Долгопрудном и в других. Но руководители теперешние этого завода, они все делают, чтобы разрушить это дело. Увольняют инженеров, рабочих. И в результате, значит, что, останавливают это производство. Вот не могу понять, я очень переживаю за это.
Знаете, Галина,
это же ракеты, понимаете, это то, чем мы должны вроде бы обороняться. Там вроде стрелковые, может быть, нет. Ну как же так? Вот объясните. Вот мне непонятно это.
Ну что, Михаил?
Я скажу,
давай
что
позитив.
Это не единственный...
Позитив, Андрею, давай.
Да.
Давай позитив.
Я скажу, что
Андрей,
это не
единственный, сейчас
не
мы
единственный
будем
завод
говорить,
в Балашихе, где свертывается производство. Вот Анатолий Эдуардович Сердюков тут размашистой подписью своей утвердил возвращение к активной жизни летной Ан-22. Знаменитый Антей.
Да, да, да.
Ну, как мы все помним, он турбовинтовой. Сиречневый есть винты.
Да.
Винт постоянно находится под вибрационной нагрузкой, появляются трещины, все такое прочее, их надо ремонтировать и вообще заменять.
Частенько менять, да.
Этим занимался Ступинский завод. А потом, ну, во-первых, Минобороны было как-то не особо нужно, а потом и Ступинскому заводу стало ни к чему, появились более интересные заказы. Он эту программу свернул. Так вот, я хотел бы спросить, Анатолий Эдуардович, вот вы подписали сейчас приказ о том, чтобы на Антонов 22-х возить технику.
Да.
Ну, во-первых, пилотов-то у нас всего на 3 экипажа осталось. А они что, вот действительно на грахбах должны летать?
Вот такой, Андрей, позитив. А вам, Галина, к вам я обращаюсь, дорогая Галина, прошу вас подробнейшим образом...
Здравствуйте, Виктор, добрый вечер!
...написать мне в «Комсомольскую правду», потому что это очень важный стратегический вопрос. Опишите мне все в подробностях, и можно позвонить. Телефон указан на последней странице «Комсомольской правды». Сейчас Виктор в эфире.
Добрый вечер, Виктор, слушаем вас.
Здравствуйте, мои хорошие.
Уж какие есть.
Здравствуйте. Вот, господин Баранец, да? Я очень вас раньше уважал, да? А когда вы стали доверенным лицом Путина, да?
Да.
И когда я увидел ваше лицо на экране, да, вот, ну, все кончилось, да? Ну, неужели вы не понимаете, что вот этот ваш Сердюков и же с ними, они их же держит Путин.
Хорошо, спасибо. Вы меня слышите, да? Алло, вы меня слушаете? Скажите, пожалуйста, вы православный человек или другой веры?
Я очень православный человек, и вы
хорошо.
На этом не сыграете.
Не, я сыграю. Ну вот вы глупо поступили. Вы должны быть мусульманином, понимаете? Вы глупо поступили. Я вас после этого перестал уважать. Вот так же примерно и здесь. Уважаемый человек, вера человека должна быть неприступна и не поддаваться комментариям. Вот кто-то звонит мне и говорит, я голосовал за Дзюганова. Я говорю, ты идиот. Кто-то говорит за Прохорова, ты паразит. Кто-то голосовал за Миронова. Я говорю, ты просто кретин. Эти вопросы не обсуждаются. Я вам еще раз и еще раз говорю. В эту пору, когда страна расшатывается, когда есть у меня лично, у Баранца, предчувствие того, что есть силы, которые могут погрузить страну не по колено, по горло в крови, когда кишки ваших детей будут болтаться на телефонных проводах, вот тогда вы вспомните, почему Баранец голосовал за Путина. И я ни разу об этом не пожалею. Потому что в это смутное время, я считаю, есть только один человек, который знает, знает, как держать руль России в руках. Это мой вам ответ. Если вас интересуют другие вопросы, напишите мне, потому что Тимошенко это уже неинтересно. Он уже давно это знает.
Я бы чего хотел сказать в развитии того, что сейчас было сказано Алексеем Николаевичем. Да. Это вот Тимошенко в следующее время в эфире. Знаешь, никогда не завидовал начальникам. И никогда не сочувствовал. Они же хотели ими быть. Они стали. И пусть огребают по полной.
Конечно.
А вот после Крымска, когда Путин второй раз летал туда кнопку нажимать, у нас же официальные лица, в принципе, прилетают, нажимают кнопку, и все вроде как начало шевелиться. Он слетал первый раз, нажал, ни хрена не зашевелилось.
Второй раз нажал.
И вот камера показала лица тех, кто сидел за столом напротив него. Это такие кувшинные рылы, как говорил, писал наш классик. И мне стало не то чтобы больно, но я в первый раз ему посочувствовал. Скажу тебе честно.
Еще, уважаемые радиослушатели, я бы вам не пожелал, чтобы вашего сына, вашего племянника и вашего внука не перевезли в цинковом гробу из Чечни. Так вот, если Путин не остановил там войну, то вы бы сегодня ходили возлагать цветы на могиле тех людей, о которых вы говорите.
А что б творилось на Болотной?
Поехали дальше.
Алексей, да, Алексей, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алло.
Да.
Виктор Николаевич, вы не шумите слишком. Вы правы. Почему? Потому что если человек нормальный, должны возникать нормальные люди. Очень мало вокруг него нормальных человек, людей. И ваша задача показывать, и чем больше вы со собой приведете, будет это правильно. Это с этой точки зрения. По поводу врагов. У нас друзей нет. Вот в чем вопрос.
Правильно. Правильно. Мы даже последних друзей
куда
теряем.
Да. Куда ни кинь. И на западе, и на востоке, и на юге, и на севере, и везде, и везде, везде. То есть нам надо армию повышать. Но если Медведев, который не понимает, ни дня в армии служил, что он может сказать? С какого места может? Ну, сотый. Он поставил, сказал, что я сказал. Неправильно
поставил. Хорошая мысль.
Ну что, Роман Анатольевич на картошку ездил. С экстримом повстречался. Ну, следующий этап должен был бы быть чисткой картошки. Ну, это вот его миновало, слава тебе, Господи.
Ну что, Михаил, идем на посадку. У нас осталось 30 секунд.
Мы уходим на новости и рекламу.
Да,
8-800. Через 5 минут мы с вами. 8-800, ровно 200, ровно 97-02.
Ждем в эфире военное ревю «Комсомольской правды», Тимошенко, Баранец. Мы ждем ваших звонков после объявления новостей. Всего доброго. Не расстаемся. Не расстаемся. Через 3-4 минуты выходим на связь. Пока.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире «Военное ревю». Это вот я, Виктор Баранец, военный обозреватель газеты. Со мной в студии, по традиции, Михаил Тимошенко, тоже полковник в отставке. И мы сегодня говорим о разных вещах. Мы говорим, на каком месте в мире сегодня реально находится российская армия, что у нас там творится с образованием. И мы принимаем ваши звонки. Вот те звонки, которые вы нам сюда шлете, они для нас очень дороги, потому что это звонки из жизни. Телефончик.
Это, так сказать, вести с полей.
Да,
8 800 ровно 200 ровно 9702. Шлите ваши вести в наш прямой эфир.
Ну, у нас уже сразу Борис. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравия желаю, товарищ полковник. Да. Полковник в отставке. 35 лет службы. Что хотел бы сказать? Может быть, не по теме, но если поглубже заглянуть, видимо, темы схожи. Сегодня утром было сообщено, правда, по радио о том, что закрывается канал «Звезда» телевизионный, отдается другому каналу, но какому, видимо, этому общественному, который витает.
Это так.
Где уже назначен руководитель канала Лысенко.
Да.
В его канале, которым сейчас руководит, одна передача военная есть, военный магазин, это анекдот, по-моему.
У кого эта передача «Военный магазин»? У кого военный магазин? У Лысенко? Ну, Лысенко еще ничего не начал.
Нет, но он же руководит сейчас каналом «Россия-1».
Он, извините, вы ошибаетесь, он ничем не... Он сегодня руководит общественным телевидением. Продолжайте, пожалуйста.
Но сегодня, да. Так вот, что хотел сказать. Наш министр обороны боролся. Редкий случай, когда хочется его поблагодарить. Очень боролся за этот канал, но, к сожалению, не победы нет. И канал заберут. Это единственный канал телевизионный, который вот, говорит и о гордости за нашу армию, и о патриотизме воспитывает. Ну, пожалуй. И великолепные фильмы там показаны, не только военные. Вот. Это последний, по-моему, из «Магикан» оставался. К сожалению...
Это хороший общеполитический канал.
Да, да. Почему не нашлась? Почему есть, ну, не хочу обижать некоторые, но просто мусорные есть каналы.
Есть.
В любое время дня включайте, и там стоят девки, значит, и выбирает парня, с которым она пойдет сейчас заниматься сексом.
И есть стоят парни, которые выбирают девок.
Да, да.
И где парни выбирают парней, тоже есть.
Тоже бывает. Да, да, да. Поэтому жалко. Просто сожаление, как говорится, по этому поводу. Очень любимый
канал. Это значит,
канал.
Идея общественного телевидения будет извращена. У нас, вообще-то говоря, есть первый канал. Он так и называется. Общественное российское телевидение. Почему бы его было не сделать общественным телевидением?
ОРТ же был.
ОРТ, да, оно и есть.
Я думаю, такая судьба ждет и этот тоже, общественный.
Вы знаете, у меня какое-то странное ощущение от наших реформаторов. Вместо того, чтобы, если тебе что-то дали в руки, вместо того, чтобы сначала присмотреться, может быть, на нем должно быть написано, как на трансформаторной будке: «Не влезай, убьет». Нет, обязательно что-то начинать ломать через колено, потом с изумлением смотреть на результаты своих трудов, а потом возвращать в исходное, но под другим названием. Вот мы смотрим сейчас на систему военного образования. Ведь смотрите, наверное, ну не всем радиослушателям это известно. Как оно было устроено в советской армии? К 70-м годам мы пришли с чем? Со средними училищами, трехлетками, где людей учили, по сути говоря, эксплуатации техники. Военная составляющая там была мала. Потом были, кроме этого, параллельно появились высшие училища, они были, как правило, видовыми. Были видовые академии, куда приходили офицеры, в том числе кончившие трехлетние училища, да. Потом была Академия Генерального штаба. Ты кончал, допустим, тоже высшее училище, ты получаешь инженерную специальность плюс среднее военное образование. Ты заканчиваешь военную академию, ты получаешь в дополнение к этому диплому гражданского образца, вполне советского, диплом о высшем военном образовании, ну а уж для небожителей предназначалась Академия Генерального штаба. Ничего удивительно нового Министерство обороны на сегодняшний день не сделало. Госпожа Приезжева сказала: мы выбираем систему специалитета. То есть 5 лет образования, ты получаешь диплом общегражданского образца и плюс, соответственно, военные знания и некие военные, значит, вот диплом, удостоверение, сертификаты. Дальше курсовая система подготовки и видовая академия. Что нового? Что тут выдать за реформу? Ничего выдать нельзя. Новые слова вместо знаний, умений и навыков – компетенции.
Ну да, это такая вот трепотня.
Блуд словесный.
Женщина, которая там акцизными марками табак и на водку наклеивала. Пожалуйста, Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Это Валерий Владимир вас беспокоит.
Да.
Я очень рад. Я 30 лет назад служил в армии. Я служил в 82 в Германии. Так?
Да-да.
И я рад, что вы сейчас, рад, что вы поднимаете вот эти все негативные вопросы. Потому что в свое время я служил, да, я до сих пор у своих командиров, я служил в ракетной бригаде, командир бригады, полковник Строкатов, Сарачук, его зам, всех помню, да?
Это вот Веймарская бригада?
А?
Веймарская бригада?
Да, Веймар я был, ракетная бригада, первая танковая армия подчинения. Вот. Не Веймар, это как его, Дессау.
Понятно, да, понятно.
Ну вот, я хочу сказать, что вы больше поднимали этого негатива. И такой у меня просто вопрос. Почему не поднимается вопрос такой, чтобы судить Горбачева за развал с его перестройкой, а Ельцина за развал Союза и за все, что они загубили. И они загубили же все, и военное все, и как его...
Спасибо.
Правоохранение и образование. Да, вот мне вот это интересно.
Да, спасибо. Значит, спасибо вам за вопрос. Мы хотим, чтобы вы принципиально поняли, не только вы, и все наши радиослушатели. Мы с Тимошенко не поднимаем проблемы негатива. Дорогие товарищи, зарубите себе раз и навсегда на носу. Мы обсуждаем проблемы, узкие места, недостатки, которые очевидны, которые надо исправлять. Мы этим хотим показать, кто нас слышит, что можно было решить по-другому. Мы хотим посоветоваться с вами. Ни в коем случае. А то нам звонят вот
сегодня. Но если исполком «Единой России» считает, что критика является попыткой изменения Родины, то он недалеко ушел от ВКПБ.
И свержение власти. Дмитрий, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот читаю, значит, Новосибирск, вас приветствую.
Да, привет.
Добрый вечер.
Я тоже как бы, ну, я служил в армии, мне 30 лет.
Да.
И я давал присягу, да, которая сейчас по прохождении 10 лет уже 12 раз изменилась. Я давал присягу Ельцину и буржуазному государству.
Угу. В каком году это было, Дмитрий? Одну минуточку, давайте спокойненько.
2000 год.
В 2000 году. В 2000
году. Это первое изменение после Ельцина присяги. Да.
Угу.
Вот я себя позиционирую русским человеком, вы, вероятно, себя позиционируете советским. Надо сделать так, чтобы мы, русские, с вами не поссорились и не перестреляли друг друга. Я так понимаю. Вы согласны со мной?
Мне это нравится.
Нет, не согласен.
Вот
я например, не согласен. Потому что как-то вот насчет того...
Ты что, советский...
Согласен спокойно,
стрелять?
Нет, да? Стоять, Зорька.
Да.
А значит, как
я могу продолжить?
Да, да, конечно.
Давайте, давайте.
Вот есть такой телеканал «Звезда» был. На
да.
нем постоянно идет советская пропаганда, и там показывают фильмы про гражданскую войну. И
да.
там акцент употребляется так, что Красная Армия правильно делала, что убивала казаков, белогвардейцев и сражалась против русской армии. Хотя в то время англичане, французы и американцы были союзниками русской армии.
Там были советские фильмы, дорогой человек. Там были советские фильмы. Их показывал канал «Звезда» так, как они были созданы. Что вы хотите? Или вы хотите,
что
чтобы...
же теперь, переснимать эти фильмы?
Да, да,
да. А Штирлиц, например, должен прийти к Мюллеру и сказать: «Группенфюрер, у меня есть предложение, давайте грохнем Сталина».
Нет, не обязательно, но можно сказать, что как бы, позиция канала, она не совпадает с позициями автора фильма.
Я не понимаю, как эта позиция канала не может совпадать с позицией автора фильма. Может, она не совпадает с вашей позицией?
Они показывают то, что есть. Это была та наша жизнь. Та
ну, понимаете,
наша жизнь.
А я вот, допустим, из семьи расказаченных. Ваша советская власть мою семью люто рвала на куски.
Ваша советская власть не успела добить моего папочку и моего дедушку, которые были совершенно оголтелыми донскими казачками.
Хорошо, пусть они оголтелые, но они привыкли жить, и они законы Российской империи не нарушали. Они почему-то стали врагами.
Нет, тогда я не понимаю, почему вы должны ненавидеть советскую власть, которая расказачивала ваших предков.
Я хочу ее терпеть, понимаете?
А зачем ее терпеть, если
ее
нет уже?
Ее уже нету, что ее терпеть?
Ее нету уже, все.
Советские люди остались, и вы постоянно в мыслях и словах возвращаетесь.
Да с чего вы взяли-то?
Прекратите к Советскому Союзу.
Ой, приезжайте к нам, посмотрим друг на друга, поговорим, а я думаю, что вы измените свою точку зрения.
Дорогой мой, если вы офицер, это разговор нетрезвой бабушки на заваленке. Вы не знаете, какое у нас мировоззрение. О чем мы с Тимошенко думаем. А вы вот так вот запросто, извините за это грубое слово, треплетесь, приписывая нам какие-то мысли, которых у нас, может, и в голове нет. Дорогой мой человек,
боюсь,
это не
серьезный
разговор.
Боюсь, что из-за этого, Виктор, вот у нас столько проблем в обществе.
Да.
Не хочу выслушать другого.
Сергей, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Екатеринбург, Сергей.
Привет,
хотел
привет, Урало.
Вам...
Да, поехали, вопрос.
Хотел вас задать вопрос.
Да.
Почему при Путине в Беслане кишки детей болтались на проводах? Спасибо, до свидания.
А что значит при Путине в Беслане? Алло, куда пропал?
Не надо отключать.
Что значит при Путине в Беслане кишки болтались на проводах?
Потому что там был терроризм, дорогой мой человек. И кишки болтались не только в Беслане, болтались они во многих российских городах, поскольку эта зараза расползается, к великому сожалению, по всей нашей стране. Сейчас она, вот бью по столу и хочу не сглазит. Сейчас она немножко поущухла.
Черта с два.
Угу.
У нас на Кавказе вялотекущая противопартизанская война.
Сплюнь.
А колонну подорвали днями. Это что?
Это тоже терроризм. Да, Михаил, ну...
Мы теряем там по 10 человек в месяц, как минимум.
Да, уже сказали 15. Добрый вечер, Юрий Иванович... Юрий Николаевич, это уже наш фаворит. Поехали, Юрий.
Здравствуйте. Вот люди хотят позитива о летчиках, в частности. А слыхали заявление Толбоева, что он хочет выйти из президентского совета, а в случае войны воткнет штык в землю?
Угу. Я, к сожалению, Михаил, ты не слышал?
Нет, во-первых, не слышал. Во-вторых, Толбоев не военный летчик.
Угу. Он летчик-испытатель, да. К великому сожалению, последнее громкое заявление, которое я слышал, это заявление с праздника, посвященному столетию военно-воздушных сил. Там Толбоев наговорил много критического. Я его понимаю, скорее всего, что он хотел сказать, но я не понимаю то, что он наговорил русской службе новостей. А нагородил он там огромный клочок или огромную кучу чепухи. Я попытаюсь, конечно, его пригласить и поговорить с глазу на глаз, переведя на русский язык то, что он хотел сказать. Алексей, вы в эфире, поехали.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, в принципе, вообще хотел бы, конечно, назвать вас господа офицеры.
Да, ну, вам хочется.
Вам это не нравится, да?
Не нравится. Спасибо, вы, значит, слушаете хорошо наше радио. Да, мы с Михаилом говорили.
Ну, я пока слушал, вот человек сказал про Беслан. Ну, 320 детей, вы извините, тут жертвы.
Угу.
Ничем не покроете. До сих пор виноватых нет.
Угу. Ладно. Так. Ну почему виноватых нет?
Никто.
Скажите, пожалуйста, а что, НЛО убили этих детей? Отвечайте или на мой вопрос. Давайте, кто убил этих детей, а? Кто? Или они должны перестрелял вот этих более 300 детей, должны приехать были на Красную площадь и сдать свои паспорта?
Товарищи полковники,
что?
Как бы не было, кто отдал приказ? Штурмовать.
Бандиты отдали. Басаев отдал.
Нет, штурмовать школу.
А кто отдал?
Где там тысячи детей.
Если бы не штурмовать, сколько бы погибло, кто знает.
Да, да. Тогда бы мы имели все тысячи трупов. Ну что, мой дорогой человек?
Ну надо договариваться, извините.
О чем? Это хорошо сидеть теплой задницей к батарее и разговаривать, как надо было штурмовать школу, где детей пристреливали через каждые 15 минут по одному. Вот хорошо, мы сейчас сидим где-нибудь и размышляем. Ребят, так не бывает в этой жизни. Давайте двумя ногами стоять на земле, а не рассказывать, как надо было действовать. Кстати, там наши спецназовцы шли на пулю и получали в лоб бандитскую пулю. Наверное, не надо было идти, да? Пусть бы дети гибли. Хорошая логика. Поздравляю. Владимир, вы в эфире.
Дмитрий Николаевич.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Я из Владимира, Владимир. Мне 75 лет. Я однажды вам написал письмо.
Да.
Просил помочь в одном деле мне. Значит, в армии мелочей не бывает. Все начинается с мелочи. И дошло до того, что я сейчас обнаружил, когда сына увольняли, обнаружил даже подделанную подпись в его листе беседы. Обращался в суд, куда бы я только не обращался. Вопрос никак не решается. Вы мне скажите, пожалуйста, я могу вам все это описать и направить вторично в ваш адрес?
Я вам никогда не запрещал и не запрещаю это делать, уважаемые радиослушатели. Если вы видели тот гигантский сугроб жалоб в адрес «Комсомольской правды», от которого я с ума схожу, разгребая, и там стоят вопросы не только о подделанной подписи, там есть вопросы о подделанных судьбах, званиях, квартирах. Деньги. Есть много. И я обязан выбирать, конечно, какие-то приоритеты. Если бы я даже был гением, я один в «Комсомольской правде», вот мне Михаил очень много помогает, и ребята там, и Саша Коц, и Стешин помогает, и Леша Овчинников. Мы еле успеваем друг другом делиться этими проблемами. Как можем, тем поможем. Но я вам говорю, присылайте, но я не вам хочу сказать, что это будет быстро. Я не хочу вас вводить в заблуждение. Присылайте, дорогой мой человек. Я все жалобы принимаю. Кто? Сергей у нас, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, город Волгоград.
Здравствуйте.
Уважаемые ведущие, наверняка вы понимаете, что последние события и в гражданском обществе, которые разворачиваются у нас в стране и в мире, они раскручиваются вот именно в поле информационного противостояния.
Какие именно события? Вот. Простите, пожалуйста. Какие именно? Ну, события здесь, много.
Именно информационная война имела место и в Ливии, и в Сирии на сегодняшний день. Потому что разногласия в этом плане приводят к столкновению гражданских слоев у нас. Так вот у меня вопрос. Не пора ли поднять вообще тему об информационной безопасности, более того, об информационной обороне, и переводить вооруженные силы, допустим, и в эту сферу?
Хорошо.
А что, хороший вопрос, кстати говоря.
Отличный вопрос.
Сара, хороший вопрос. А то мы все пытаемся создать какой-то светлый имидж России в мировом информационном пространстве. Девушка у нас этим занималась.
Да, 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 которая деньги там тратит и пытается
А потом возникают разговоры о некой мягкой силе. Мягкой силы нет, если нет твердой.
Уважаемый радиослушатель, вы абсолютно правы. Нам надо ставить вопрос не только об информационной обороне, а об информационном наступлении, тотальном, 24 часа в сутки бить по рогам наших врагов. А сейчас Михаил Тимошенко поведет на посадку наше сегодняшнее военное ревю.
Мы встречаемся с вами ровно через неделю, в четверг, в 20 часов с минутами. Ждем вас, ждем ваших звонков, заинтересованных писем в адрес Баранца. До свидания. Всего вам хорошего.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.